С сегодняшнего вот дня начинается такой Новый год. Я уже неделю вижу пьяных Дед Морозов по всей Москве. Значит, у кого-то начался раньше, у метафизиков начинается сейчас. И мы знаем, что Новый год – это древний сакральный индоевропейский арийский праздник, в котором происходила мистерия Великого Юла, сопряженная с сочетанием двух цветов – с тьмы и света. Черно-белый костюм Агриппины – это костюм солнцестоящего жреца. И тематика обратной стороны реальности в этот Юл, в этот сакральный праздник, заявляет о себе полный голос. Лекции нового университета не прекращаются, они продолжаются, и это цикл экзистенциального и физического воспитания. И те, кто следят за этим, те могут, на мой взгляд, сегодня вполне насладиться тем событием, которое мы можем спустя больше, чем год, лицезреть. Сегодня будет лекция Евгения Севыча Голубинавра Нового университета, которая будет посвящена вот этой теневой стороне реальности. А может быть, чему-то другому. В случае Евгения Севыча никогда не знаешь, что будет в следующий момент. Поэтому лекция посвящена теме Лилит. Я свою вводную часть закончил. И сейчас хотел бы предоставить слово Юрию Витальевичу Мамлееву для его введения.
Я хотел бы сказать пару слов по этой теневой стороне реальности, которая может интерпретироваться по-разному, на многих уровнях, да? Но я хотел бы сейчас обратить внимание на самый такой простой уровень. Вот вся наша эзотерическая кампания, она зародилась в 60-е годы. Евгений Головин, Валентин Провоторов, Джамаль, Степанов, многие другие собирались на Южинском, по другим местам, это южинские условные несколько понятий, да? Вот. И что это была за реальность? Конечно, в самой себе это была чисто эзотерическая реальность, и, кроме того, конечно, реальность совершенно нового искусства, совершенно новой литературы, совершенно нового видения мира. Но по отношению вот такой советской реальности ее можно было назвать теневой, а можно назвать наоборот. Теневой – это советская культура, советская реальность, а основное как раз такая золотая реальность таилась вот в этих темных переулках, в таинственных каких-то уголках Москвы, а тень была наверху. И действительно, такой поворот вполне имеет основание в здравом смысле, потому что вся эта культура исчезла, вся эта система исчезла, а вот то, что творили мы, это не исчезло. И покуда будет стоять Россия, а ей сейчас угрожают огромные опасности, и физическое уничтожение русского народа силы, превышение смертности, надражаемости и масса-масса других, о которых я не буду говорить. Но если все это сохранится, то сохранится и наша эзотерическая культура, потому что во всем мире идет грандиозный упадок, и место, где эта культура сохранится, эти места ограничены, но именно они будут играть решающую роль, думаю, в том перевороте мировом, который предстоит, может быть, через несколько столетий. Спасибо. А теперь послушаем Женю Горина.
Честно говоря, меня не очень интересует ни Россия, ни Советского Союза. Поэтому моя лекция...
Моя лекция посвящена гораздо более важной проблеме темноты и неизвестности, которая окружает нас. В том числе и судьбы России, хорошие и плохие, и судьбы этой планеты, если это действительно планета, во что я глубоко не верил, и прочее, прочее, прочее. Словом, поскольку мы не знаем, что с нами было до нашего рождения, и, скорее всего, не знаем, что будет после нашей смерти, то, в сущности, мы окружены абсолютным незнанием вообще. Поэтому то частное знание, которое мы имеем, в сущности, не стоит ни гроша. Почему я выбрал тему Лили? Именно потому, что это одна из наиболее малопонятных тем. Меня заинтересовало в свое время, когда я пытался читать Библию, одна странная фраза. Все мы более-менее читали Библию, одни хорошо, другие плохо, так что дело не в этом. А фраза была такая, из Экклезиаста: «Я смотрю на мир глазами своей души и нахожу женщину больше смерти». Меня эта фраза очень удивила. Причем именно потому, что это сказано в Библии, а не где-нибудь. Всякий может пожаловаться на дурный характер своей возлюбленной или жены. Но все это не говорит о необычайном акценте этой фразы. «Я смотрю на женщину глазами своей души и нахожу ее горше смерти. Ее сердце – клетка, ее руки – цепи». Все равно очень сильно для такого рода фраза. Почему так? Почему так? Ведь можно сказать совсем другое дело. Можно сказать, что женщина есть источник жизни и так далее, и так далее. Женщина воспитывает нас, кормит, поет и так далее, и так далее. К тому же, сказано в Библии следующие слова. «Нехорошо человеку быть одному, и Господь создал его». Все это мы знаем хорошо, некоторые слишком даже хорошо. Но теперь мы подумаем, в чем же опасность, которая заключается в женщине, и что это такое, почему так? Мы знаем, что есть определенные графические рисунки, они скорее геометрические, изображающие Адама и Еву. И здесь поражает вот какая вещь. Дело в том, что все мы видели рисунок Витрувия Леонардо да Винчи, где обнаженный человек, раскинув руки, вписан в квадрат или круг. В том-то беда, что непонятно, квадрат или круг. Мужчина есть квадратура круга, его центр один. Он постоянно смещает этот центр и является постоянным диссонансом. Поэтому, надо полагать, мужчина – существо несовершенное, которое мечется в поисках какой-то одной цели, не находит ее, избирает другую цель и так далее, и так далее. С женщинами мы видим несколько другой момент. Но если описать женское тело, получится овал или, допустим, обоид, или фигура, которая называется мандарла. Это округлая фигура с двумя центрами. Это значит, что женщина всегда имеет два центра, в отличие от мужчины, который имеет один блуждающий центр. Поэтому женщина уравновешена в двойном смысле слова, почему она и называется пифагорейская диада, в отличие от мужчины, который в сущности мог бы так называться, если он был гармоническим человеком, но до гармонии тут довольно далеко. До гармонии довольно далеко. И то, что женщина есть охотничий стрелок, это как-то совершенно понятно. И вот почему. Потому что даже самые великие герои, люди, достигшие посвящения и прочего, прочего, каждый раз либо спотыкались на женщине, либо женщина служила источником их гибели. Вспомним, скажем, Клода Фроло, героя романа «Собор Парижской Богоматери». Уж на что казалось бы сильный алхимик. Достиг очень многого. Не достиг еще больше, но скорее гораздо влиятельнее его достижения, нежели его неудачи. И надо же, такой человек, который, казалось бы, прошел все, столкнулся на цыганке Эсмеральде и начал целую череду приятных и малоприятных преступлений. Другой пример такого же типа, например. В известной книге на хинди, в классической индусской книге, которая называется «22 рассказа демона», описывается один аскет, который достиг очень многого в йоге. То есть, к примеру, он обычно пребывал в состоянии самадхи, но когда пробуждался из него, он любил гулять по джунглям, есть любые ядовитые ягоды, ездить на тиграх и прочее. Раджа этой области весьма им гордился. Но однажды пришел куртизан и сказал: «О, Раджа, хочешь обдвощиться, совращу этого аскета?» «Не может быть», — сказал Раджа, — «поспорим большую сумму». В результате куртизанка-то пошла в то место, где обычно любил возлежать в состоянии самадхи этот человек. И, да, я забыл сказать, что иногда для пропитания своего он подходил к ближайшему дереву, отколупал кусочек коры, тем и питался. Так вот, эту дырку, которая образовалась от коры, куртизанка положила вкусную конфету. И сначала Синьядзе ничего не заметил, но потом вкус конфет проникал в него все слаще и слаще. И в конце концов он уже не мог подать в состояние самадхи, а постоянно обгрызал все дерево, всю его кору. Думаю, найти что-нибудь еще нечто такое же вкусное. Но куртизанка была хитра и держала его в терпении. Но в конце концов положила еще одну конфету. Потом явилась просто голая и стала бегать с конфетой в руках, дразнить аскета. Все кончилось плохо. Через три дня аскет так и ползал у ее ног, забыв и состояние совершенства, и поездки на тиграх, и прочее. К чему такие драстические примеры? Потому что женщина действительно сильна. Женщина действительно абсолютно сильнее мужчин во всех планах. Еще пару исторических примеров, забавных, чтобы всех вас убедить в полном могуществе женщины. Дело в том, что однажды герой Белерафонт осаждал город Элиту. Было это тогда в годочке тысячи-полторы до новой эры. Потом, когда он перебил всех мужчин, вышли женщины с обнаженной грудью и пошли прямо на него. Известно, что Белерафонт был сын Посейдона, поэтому медленно отступил в море со всем своим воинством. И еще совсем забавный и довольно-таки недавний пример. Известно, что королева Мария Антуанетта славилась очень красивой грудью. Даже сейчас в Лувре есть два слепка с ее груди на золотых треножниках. Вот. Но при этом еще Мария Антуанетта славилась капризным и довольно диким нравом. И однажды в 1789 году, где-то весной, она пошла на бал в парижскую мэрию, обнаженная по пояс, несмотря на все уговоры короля. Говорят, что магистраты были столь возмущены, что это явилось одной из важных причин французской революции. Я не знаю, как эта причина явилась, но если руководство только философией интереса, то, безусловно, эта причина гораздо забавнее, нежели заговор масонов или еще кого-нибудь. Это просто эстетически любопытно, что обнаженная грудь Марии Антуанетты послужила причиной такого скандала, если так можно назвать французскую революцию. Короче говоря, все это говорит о том, что женщина действительно сильна, поскольку она имеет число 2, пифагорическую двоицу, а мужчина есть единица. Сами понимаете, почему? Далее почему? Потому что мужчина ставит себе одну цель, проиграв одну цель, он ставит себе другую цель, и так навсегда. Мужчина целенаправлен. Число двоица, диада, на самом деле не делится ни на единицу, его нельзя ни сложить, ни вычитать ни с чего. Именно поэтому женская грудь является столь великим объектом. То, что мужчина рассуждает как? Да, у меня 2 руки, 2 глаза, но всегда одна рука слабее, другая сильнее. Один глаз видит лучше, другой хуже. Но для груди очень трудно выбрать. Они совершенно одинаковые. Я не имею в виду, разумеется, каких-то тонких индивидуальных отличий. И они, в сущности, есть 2 охапки сена Буриданова осла, поскольку Жан Буридан в своей диссертации, которая называется «Индифференция эквилибрис», привел эти две груди как совершенное равенство, которое встречается только среди женской половины мира, которая в сущности сводит на нет любые мужские усилия. Моей задачей было в данном случае, на данном этапе своей лекции, я хотел возвеличить женщин и приунизить мужчин. Не знаю, удалось ли мне это, но надеюсь, что удалось. Далее, что еще можно сказать во славу женщин и что наоборот к уничижению мужчин? Дело в том, что мужчины очень любят задавать вопросы. Они в сути воплощены вопросительный знак. Женщины гораздо меньше задают вопросов. Если же они задают таковые, это значит просто элемент маскулинизации. Но женщина по сути своей всегда имеет ответ в себе самой. Вспомним о двух центрах, которые составляют сущность женской композиции. Почему так плохо вопросительный знак? Да потому что ничего не докажешь с помощью вопросительного знака. Обидеть можно, да? Никакого знания с помощью диалога никогда не будет. И даже такие знаменитые античники, как Бакофен или Вильямович Мулендорф, сильно сомневались, написаны ли диалоги Платона с вопросительными знаками. Вопросительная интонация – да, но вопросительный знак этого не может быть вообще. Даже Лейбниц в своей статье «Проблема вопросительного знака» сказал, что вопросительный знак – суть змей Парадиза, и не более того. Действительно, в Европе он появился очень поздно, где-то только в конце средних веков. Это значит, что любая беседа, особенно серьезная тема, может вестись вне всякого вопросительного знака. Вспомним, например, из Рабле беседу Панурга и Томаса. Беседа шла жестами и всякими вещами, типа апельсинов, костей и так далее. Беседа велась молча, только однажды Томас спросил номер курии, спросил Томас. И Панург сделал протестующий жест. Вопрос нельзя задавать. Все это я веду к тому, что вопросы могут только что-то уточнить, кого-то поссорить, что-то делать неправильно. Но молчание, неизвестность, незнание есть то, против которого любой вопрос бессилен. Именно поэтому давайте немного поговорим. Перед тем, как прийти к Лилит, я хочу прочесть три фрагмента Новолиса. Первое. Мы говорим о путешествиях во Вселенной. Не у нас ли это Вселенная? Мне оно кажется внутри темно и одиноко, но будет совсем иначе, когда пройдет это затмение. Второе. Внешний мир только таинственное проявление внутреннего мира. Третье. Жизнь или сущность духа – это зачатие рождения и воспитания равного. Если человек способен заключить брак с самим собой, значит, он достиг зрелости, то есть становится, то есть самовосприятие. Никто не должен знать подобной любви. Первый поцелуй здесь – рождение нового космоса, начало абсолютного исчисления времени, совершение союза с самим собой. Третий фрагмент интересен, мы на нем потом чуть попозже остановимся здесь в Лилит. Но что любопытно, вот это еще три фрагмента. Их не важно слушать внимательно или нет, они все непонятны. Один кажется более понятен, другой менее, но в принципе они непонятны. Поэтому, когда мы приступаем к изучению, скажем, серьезной метафизики, серьезной традиции, нам совершенно не надо понимать это все и читать это много раз. И тут даже не важно. Люди обычно советуют, что по-русски нельзя читать ничего. Лучше прослушать по-английски, лучше всего знать еврейский язык, санскрит, латынь и так далее. Но дело в том, что мы не можем знать эти языки, потому что в каждом из нас есть свое понимание языка, которое диктует понимание всякого другого языка. Мы все равно, если не прямо переводим на русский язык, то косвенно так или иначе. Я хочу сказать, что, во-первых, для изучения традиции, в общем, совершенно не надо знать иностранных языков. И, во-вторых, при изучении традиции совершенно не надо торопиться в этом изучении. Даже если мы в течение жизни поймем одну букву «Алиф», например, то можно считать, что наша задача в этой жизни выполнена. Здесь это прямой выпад против современной тенденции, как можно больше читать, как можно больше знать, как можно быстрее усвоить, как можно быстрее бегать, как можно быстрее срывать призы. В этом смысле, действительно, если мы только узнаем одну вещь, то мы, может быть, узнаем все вещи, как говорил Николай Казанский. Правда, я предполагаю, что он имел в виду немножко другое. Он сказал буквально так: зная одну вещь, вы уже знаете все вещи. Наверное, он полагал то, что если вы познаете Бога в одной вещи, это значит, что вы познаете Бога во всех других вещах. Потому что как-то понятно, что одно дело знать калибри, но зная калибри, мы еще не знаем паровоз, но наоборот. Но есть определенная тенденция, которая необходима для вообще какого бы то ни было изучения неизвестного и темного. То есть надо знать, где лежат границы этого неизвестного и темного. Некоторые довольно известные ученые, допустим, как Жак Лакан или Левиштросс, считали, что рациональные законы присущи мозгу, а не природе. И поэтому, набрасывая на природу сеть рациональных законов, мы, скорее всего, можем думать о себе, а не о природе. Совершенно понятно, что сколько угодно изучая соловья и записывая на любые аппараты, мы толком не поймем никогда никакого соловья. Но дело не в этом. Задача тут совсем другая. Она также одинакова для магии и для мистики, и для герметизма. Дело в том, что здесь исходит от неизвестного, от темного. Стараются его делать еще более темным, еще более неизвестным. Почему? Почему это абсурдное решение? Здесь мы давайте вспомним слова, которые Гёте сказал Керману. Сказал он примерно следующее ему: если бы я не знал мира предчувствием, предвидением, то ходил бы слепой и глухой, со зрящими глазами и открытыми ушами. В чем дело? Что имеет в виду Гёте? Что наше знание нам заранее дано уже с рождения, что мы занимаемся чепухой, если пытаемся его чему-то учить. И мы гораздо лучше проведем время за за разного рода грехами или безделия, чем упорно угрызаясь в эти самые науки, которые, опять же, совершенно бессмысленны, потому что великое незнание за смертью до рождения нам не дано и не будет дано. Здесь еще вот такой вот важный момент есть. Есть понятие такое, есть понятие внешнего эгида и внутреннего эгида, или понятие интереса. Мы никогда не задумываемся, в чем нас одна вещь интересует, а другая нет. То есть мы просто знаем это, что нас нечто интересует, а нечто не интересует. Так вот, то, что нас реально интересует, это есть внутренний гид или наша душа. Почему в этом смысле гораздо лучше руководствоваться ими? Да потому что любой внешний гид, учитель, авторитет, гуру, будет учить нас чему-то внешнему. Но только наш внутренний гид может научить нас чему-то более серьезному внутреннему. Вспомним первый фрагмент Новолиса, который обращал. Мы грезим о путешествиях во Вселенной. Не в нас ли это Вселенная? Не в нас ли это Вселенная? Это вот этот внутренний гид и может нас туда привести. Вы никакой учитель, сколько бы хорошим ни был, может нас научить чему-то внешнему. Но он никогда не познакомит нас с перипетиями, перифериями нашего внутреннего мира. В этом смысле совершенно понятно, что здесь надо иметь смелость отбросить всякое учение со стороны и попытаться в этом неизвестном найти собственное неизвестное, в этой глобальной темноте найти собственную темноту. Что касается познания, внешнее познание, которое нас могут, кто-то возьмет и научит нас. Ну, например, чего оно вообще стоит? Всем нам нравится, допустим, ледяные джунгли на морозном стекле. Если мы спросим кого-нибудь, что это такое, нам скажут какую-нибудь чепуху про застывшие поры, про кристаллизацию. То есть неинтересное нечто. Нам гораздо интереснее знать, что просто по какой-то причине ледяные джунгли выбрали стекло для того, чтобы поселиться. И дальше никто нас не научит, почему дальше мы будем предоставлены просто саморазмышлению. Или, например, такое. Мы спросим кого-нибудь, что такое облако. Нам тоже начнут говорить всякую чепуху про конденсированные водяные пары и прочее. То есть тот, где коэффициент нашим интересам совершенно падает, ему просто нечего делать. Неинтересно нам про эти водяные пары. Но если мы прочтем, допустим, греческий миф о том, как герой Иксион ухаживал за богиней Герой и пытался ее поймать так или сяк, и что богиня Гера для того, чтобы как-то уклониться от нее, приняла форму облака, но Иксион все же ее поймал, и от этого союза родилось великое племя кентавров, согласитесь, это гораздо интереснее. Это будет мысль намного любопытнее, чем если мы пойдем к простому, так сказать, научному, обычному пути. Теперь давайте, поскольку я уже довольно много наговорил без толку, давайте приступим все-таки к нашей теме. Наша тема Лили. Почему эта тема выбрана? Именно потому, что она вроде облака. Она почти неизвестна. Кто такая Лилит, что такое связано с Лилит, нам очень скудно доверено. В Библии об этом всего одна фраза. Да, у нас есть некоторые сочинения весьма любопытных каббалистов. И они-то, собственно, нам дали представление о Лилит. Но тем не менее, мы должны так или иначе сначала подумать об этой литературе. Увы, кое-какую литературу надо будет знать. Еще до того, как Господь создал его, еще до того, как нам известно, у Адама была жена или женщина, которую звали Лилит. И здесь каббала еврейская, христианская или просто свободные мыслители не имеют единого мнения, абсолютно не имеют. И вот в чем все дело. Дело в том, что материалов просто очень мало материалов. И сейчас у нас скорее даже для Лилит есть общее название, а не конкретное лицо. Лилит, дочери Лилит. Так называют женщин, которые так или иначе отклонились от своего предназначенного природой пути. То есть замужество, рождение детей и так далее. Женщина странная, и она называется дочерьми Лилит. Скажем так, романтический немецкий писатель Ахим фон Арнем, есть у него большой и очень любопытный рассказ, называется «Владельцы Майората». Этот самый владелец Майората, молодой человек, поселился в еврейском гетто. И напротив, в маленьком домике, увидел девушку из Тар, в которую он моментально влюбился. Он еще увидел много чего, что его более всего поразило. Он наблюдал за ней по ночам, поскольку снял домик напротив. По ночам вдруг зажигался свет. Эстер выходила в бальном платье, вокруг нее собирались дамы и кавалеры. И там были и рауты, и балы, и интересные разговоры. Но потом в хижину Эстер раздался стук, и все пропадало в темноте. Входила старуха, очень противная с виду. Владелец Майората знал, что она обычно либо занимается акушерством, либо обмывает покойников. Поэтому он как-то не очень-то хотел с ней делать иметь, и больно вид у нее был противный. Но вот однажды Эстер стала умирать. Она уже почти не встала в своей кровати. И в ее головах появился ангел смерти. И в этот момент она дышала тяжело, она металась, разорвала простыни. В этот момент эта хищная старуха бросилась на нее и задушила ее. И подняла крик на все гетто, что ее внучка умерла. Что кто она такая, эта старуха? Безусловно, она относится к дочерям Лилит. Но почему? Потому что дочери Лилит ненавидят земных женщин? Да вовсе нет. Дочери Лилит скорее ненавидят женщин, влюбленных в мужчин. Но, вопреки довольно обычному мнению, дочери Лилит не ненавидят мужчин. И ненавидят только таких женщин. К детям они относятся нейтрально, скорее плохо, чем хорошо, но не убивают их, опять же, вопреки мнению. также, если хорошенько подумать дальше, и если подумать о тех дочерях Евы, которые не хотят выполнять свою прямую задачу, интересоваться своими прямыми интересами, то тоже, опять же, не понимаю, что мы идем по пути неизвестного. Мы совсем не хотим определить, кто такая Лилит. Мы просто хотим затемнить эту просто еще больше. Так вот, у дочерей является ли, скажем так, является ли Ипполита и Дельфина две креатуры из поэмы Бодлера? Являются ли они тоже дочерьми Лилит? Давайте уберем проблему вопросительного знака, или даже то, что мы знаем. Если старин называется Ипполита и Дельфина, они, безусловно, лесбиянки, но мы договорились, что нам это все не интересно. Мы не знаем, в данный момент нас не интересует, кто такие эти самые лесбиянки, абсолютно нет. Мы даже не знаем, что это за остров, мы не знаем, чем эти люди занимаются. Но стихотворение написано в очень живом и любопытном диалоге. Дельфина, наиболее активная из подруг, говорит своей робкой подруге Ипполите, протестуя против мужской любви. Говорит она так: «Те, то есть мужчины, пробороздят твое тело, как лемех. Мои поцелуи легки, как бабочки эфемера, что ласкают тени призрачных озер. Я раскрою тебе секреты самых темных наслаждений и зачарую в неведомом бесконечном сне». Понятно, она просто хочет отвлечь свою подругу Ипполиту от того, что может дать ей мужчина. Но Ипполита боится такого рода дружбы и говорит в прекрасных стихах: «Меня обступают сонмы черных фантомов, они то и дело зовут меня на изменчивой дороге, оттесненной от нас кровавым горизонтом». И тут Дельфина взрывается, она любит то, что называется по-христиански ад, и то, что называется у Бодлера интересные пейзажи, любопытные пейзажи. И говорит так Дельфина: «Будь проклят мечтатель, который задумал повенчать любовь добродетелю. Никогда этот пролетик не согреется под багровым солнцем любви». Дальше текст поэта очень малопонятен, и я бы хотел, чтобы вы тоже подумали, осуждает он или радуется наоборот. Он говорит об этих двух подругах. Шарль Бодлер говорит так: «Спускайтесь кругами вечного ада». Ну это хорошо, это понятный ориентир. «Спускайтесь кругами вечного ада. Спускайтесь в бездумную углу, где преступления истеченным ураганом, который не приходит с неба». Все это однозначно, и вроде все это осудительно. Поэзия только уж больно слишком хороша. Далее поэт продолжает: «Едкая стерильность ваших радостей удвоит вашу жажду. Под беспощадным вихрем сладострастия ваша плоть заскрипит и застучит, как старый лохматый флаг на флагштоке». Да, мы читаем эти довольно осудительные слова, но распев этих слов, их удивительная гармония совершенно не убеждает нас в однозначности этого дела. Да, поэт говорит о наслаждениях, о которых он нам не повествует, и мы о них, естественно, не знаем. Мы просто чувствуем, эманацию этого, что это очень плохо, и что это очень осудительно, и эти женщины не хотят идти по обычной женской дороге, замужества, детей и так далее. Можем ли мы считать этих девушек, Ипполиту и Дельфину, дочерьми Лилит? Я лично очень в этом не убежден. Да, они, возможно, отклонились от пути Евы, да, но это еще не значит, что они как раз на пути, который им дала Лилит, мать Лилит. Мы потихоньку, и так где-то минут через 10, возможно, разберем, собственно, кто такая Лилит. А сейчас мы попробуем осторожно подвигаться к этому понятию. Но иудейские раввины, как правило, совершенно беспощадны к ней, поскольку они, видимо, любят Еву больше, чем Лилит. Вот, например, то, что считал Раби Моисей Кардавера в своей книге «Пардес Альмания», «Гранатовый сад». Это известный очень раввин, ученик великого Исаака Луря. Он нам описал лилит так, что лилит любит совокупляться с повешенными и мертвецами в могилах. Но он никогда не растет эмбрион в очере своем. Эмбрион зреет под виселицей и рождается женщиной. Женщины поросшей колючками, наподобие опунции или ежа, или пилы. И в таком роде довольно многие раввины, толкователи Библии, говорят о лилит. Они вокруг нее атмосфера молчания, атмосфера странности, которую мы пытаемся еще более усилить. Потому что, согласитесь, что женщина, покрытая иглами или колючками, не так уж привлекательна. Но правда, она для кого? Вот. У польского поэта Борислава Лесмина есть удивительная баллада, которая называется «Пила». Это самая пила посвящена вот такой вот креатуре. В Кабале употребляется обычно для лилит и других женских демонов понятие «мацикин». «Мацикин» – это наше приближение к тому, что такое лилит. И так ее воспринимают чаще, как женского демона, очень злого, которого зовут Мацикин. У Владислава Лесмина ситуация развивается так. Идет в деревне деревенский парень по дороге к лесу. На встречу идет ему монстр в форме пилы. И этот монстр в форме пилы, или Мацикин, говорит ему: «Ослабьте меня, полюбите». Я затрудняюсь привести, что такой монстр в форме пилы. Но я так думаю, что ничего веселого это не представляет из себя. Это женское тело, вероятно, покрытое зубьями пилы. Вот. Парень не говорит: «А почему это мне слабо тебя полюбить?» Наоборот, это хорошо, потому что мне надоело любой деревенских девок, которые от любви стонут, как от муки, как от боли. И говорит ему монстр в форме пилы: «Ну ладно, молодец, что согласился, а я пойду в любовь, как хожу вам на лесные вырубки». Это, конечно, может кого угодно испугать, но нет у нашего героя. Он бросился на эту пилу, и она его в течение, не знаю сколько, наверное, минуты две больше не надо было, распилила на массу кусочков. И стихотворение кончается так весьма любопытно, что одни кусочки упали в траву, другие туда-то, другие туда, голова покатилась по дороге, и только рука, взлетев в небо, сделала знамение, крест сделала. Вот так окончилась любовь человеческая к Мацикину или монстру в форме пилы. Это, собственно, я говорю не для того, чтобы приблизиться к ней. Я говорю просто так, для смеха. Хотя я не знаю, способны ли это здесь присутствующие пойти на такую отважную любовь. Это дело такое получается. Вот. Но дело в том, что же мы можем знать еще о любви? Мы можем знать о ней очень много, если читать каббалистов. Но можем знать очень мало, если читать христианских писателей, которые обычно избегают такую тему, и все это как-то непонятно, почему не избегают. Но с другой стороны, Библия – жестокая книга не сама по себе, а в публицистических комментариях. Я хочу оговориться, что здесь речь идет о так называемой оперативной каббале, не о той спекулятивной каббале, связанной с комбинациями цифр и букв, о которой обычно пишут и говорят. Там, возможно, все интересно, но это довольно скучно. Но комментарий к великой книге Захар очень любопытно в чисто практическом смысле такого живого интереса. Вот так, например, Раби Хаим Виттел, это в своей книге «Древо познания добра и зла», описывает, что случилось, когда Ева, по наущению змея, взяла яблоко, добро и зло. Оказывается, пишет Хаим Виттл, да это балет с конца 16 века. Оказывается, как уверяет нас Виттл, сначала Ева только слегка прикусила, остальное яблоко отдала Адаму. И этот самый дурак или табарнот, я не знаю, как его назвать, но он, во всяком случае, съел его целиком. Последствия были страшные. И если вы не очень стыдливы, все, которые здесь собрались, я с большим сладострастием и удовольствием прочитаю эти последствия. Адам съел плод целиком, это цитата. Адам съел плод целиком, и самая малая беда, что кусок застрял у него в горле. Понятно, что это такое. Потом Адам покрылся шерстью. Тестикулы чудовищно распухли. Пенис вырос до необъятных размеров. И неразборчиво такие слова-то. В общем-то, видите, я промолчу минут пять. Я хочу справиться с своим стыдом, справиться. Потому что я не понимаю то, что я читаю. Я читаю просто как великого мудреца. Вот. Да, так вот этот самый, да, который увеличился до необъятных размеров и увенчался черным когтем. После этого Адам совершенно озверел и стал бегать за всем подряд кругом. Ева от него очень быстро удрала за дерево. Адам накинулся на ослицу. Впоследствии для ослицы были печальны. Потом еще на несколько животных, в том числе на слона. Что из этого произошло? Какой плод принесла слониха, я не знаю, представляет ваша фантазия. Ну, мне трудно представить себе это дело. А книга обитого без иллюстрации, и там ничего не скажешь. Потом Адам утомился и лег спать. После этого, по наущению Господа, Ева отрезала его член на 9/10, и 1/10 оставила. При этом сатана закричал от боли. И отрезал... Ну уж простите, ради Бога. Лекция научная, тут все в порядке. Отрезанный член прыгнул в лоно Евы. Любовь к науке не доведет до добра. Но это так и сказано. Отрезанный член прыгнул в лоно Евы. Вырос клитор, а потом родился Каин. Это было настолько ужасно, что потом уже несколько веков дальше, да, надо признать, что Адам проснулся уже вроде как в обычном виде, ну, как половина из нас с вами, по крайней мере. Ну, в общем-то, легко понять, в каком виде проснулся. Уже приличный человек. Вот. Но дальше те, кто преподавали Священное Писание, не применули всегда говорить такие слова. Например, святой Роман в V веке сказал так: «Вырос на мне агил сатаны, избивает меня кулаками». А через несколько веков святой Бонифаций сказал, что вырос из моего тела змей и неотступно потребовал поклонения. В общем, да. Я хочу сказать, что нашим предкам доставалось немного вот этих самых вещей. Вот такое счастье жить в хорошую рациональную эпоху, когда все понятно, и когда нам особых опасностей вообще все равно не грозит. Вот, в этом плане. Но это я цитировал книги еврейских каббалистов. Надо сказать, что каббалисты христианские куда менее жестокие, глядит и к Адаму в этом плане. Ну, например, я беру уже христианских каббалистов, цитирую их немного, Кнорхум Розенрот, Каббала Денудата, это примерно середина 17 века, или Гихтель и Адам, Теософия Равалата, это конец 16 века. Они совершенно по-другому трактуют мифолилит. И мы читаем в Иоганна Гихтеля следующее описание. Вот. Что сначала Господь сотворил двух бесполых существ. напоминающие внешних людей. И созерцал Господь и подумал, что чего-то не хватает. После этого он вырыл между ног Лилит, достал между ног Лилит некоторое количество вещества, глины, земли, и сделал из этого гениталии Адама. Это очень любопытный и довольно оригинальный миф, потому что тем самым Адам и Ева оказались совершенно... Это та единица, которая равна двум. Я вначале говорил, что два больше одного, поэтому женщина гораздо сильнее и лучше мужчин в каком-то смысле. Но здесь один и два равны, потому что сказать про эти существа, что они один кто-то больше, другого меньше нельзя. Но потом, после так называемого падения, то, что мы знаем, что рай и все священное постепенно опускалось от огня через воздух и воду на землю. После падения получилось, что Адам оказался в раю один, а Лилит оказалась его субтильным телом его души. И здесь дурацкая привычка что-либо объяснять совершенно отказывает, потому что мы абсолютно не понимаем, почему это так. Мы совершенно не понимаем, почему Лилит осталась вроде как плавать, а Адам остался на земле. Дальше мы снова не понимаем, нехорошо человеку быть одному. Это все, слава Богу, и такого рода изучения, которые идут в неизвестность, доставляют гораздо больше удовольствия, чем поставить точку и сказать себе, ну все хорошо, если все объясним, и все в порядке. Нет, нам гораздо лучше так читать, ломать себе голову или наоборот, или не ломать, и сказать, ну и слава Богу, Лилит осталась наверху, летать охемой или телом души, или субтильным телом души, Адам оказался внизу. Когда Адам оказался внизу, там получилось творение Евы. И тоже непонятно, раз сверху говорит Лилит, почему творение Евы. Можно только рассудить, что для Адама это было ужасно. Во-первых, потому что с творением Евы он познакомился с тем ужасом, который называется время. Понятно, Ева забеременела, пошли дети, внуки и так далее. И Адам конкретно и понятно мог понять, что такое время. Тогда как видимо, тут только есть любые видимо союз любви, а мистики считают, что он возможен вообще, в принципе. Видимо, союз любви как раз и ни в коем случае его бы с временем не познакомил. И теперь мы приходим к этому странному фрагменту Нуалиса. Я читал их три, они все три непонятные, я даже говорил, что их и читать три не стоит. Но давайте попробуем прочесть самое трудное, или третий фрагмент. Жизнь или сущность духа – это зачатие, рождение, воспитание равного. Если человек способен заключить брак с самим собой, значит, он достиг зрелости, то есть самовосприятия. Никто не должен знать о подобной любви. Первый поцелуй здесь – рождение нового космоса, начало абсолютного исчисления времени, скрепление союза с самим собой. В ситуации, которую рассказал Олевит, я имею в виду Олевит христианских каббалистов, этот фрагмент довольно сложный, становится более понятен. То есть это более понятен путь внутреннего мистицизма или, если угодно, внутреннего эзотеризма. То есть, а поскольку очень многие люди не хотят зависеть ни от кого, ни от книг, ни от гуру, ни от авторитетов, и плевать на них хотели, им гораздо лучше открыть именно тот путь. Тогда я могу понять следующие фрагменты, что мы грезим путешествия во Вселенной, не у нас не для этого Вселенная. И более того, понять другой фрагмент, третий. Внешний мир – только таинственное проявление внутреннего мира. Затем, оставив вас в полной неизвестности в темноте, я вас благодарю и желаю вам почаще ходить на такие лекции.